Мы – девчонки. Самый несчастный человек в первые дни работы лагеря – дежурный. Нет, ни шумная суета, ни неожиданные вопросы, ни безмерный ребячий энтузиазм ложатся тяжким грузом на плечи дежурного. Синяки и царапины, перепутанные вещи, подгорелая каша, колики в животах, коллективный приступ ночного смеха и тайные одинокие слезы под подушкой – это обычные мелочи, легко преодолимые трудности. Самое страшное для дежурного по лагерю – брошенные на произвол судьбы одинокие. Одинокие родители. Лагерь «Электроник» ежеминутно отвечает по городскому телефону дежурный врач. Коля Синицын. Как же? Знаю Колю. Здоровяк, силач, футболист. Нет, у него не бледное лицо. Утренняя температура 36,6. Нет, не надо приезжать. Я передам ему от вас привет. Следующая мамаша прорывается, едва трубка коснулась рычага. «Жива, здорова, температура нормальная», — меланхолично сообщает врач. «Нет, фрукты они получают в достаточном количестве. Полный набор витаминов. А конфеты мы просим не посылать. Прибавит весь ваша девочка. Не беспокойтесь, пожалуйста». Доктор рассеянно посмотрел, как катится по безоблачному небу золотой шар солнца. Сбежать бы, пользуясь тихим часом, по крутобокой чаще небес, забить бы огненный пенальти в сетку звезд. В следующую минуту врач уже читает вслух меню. Завтрак, обед, полдник, ужин. В целом это получается 3207 калорий на каждого. Что, мало? Вы когда-нибудь, гражданка, видели калорию? Так вот, он их лопает более 3000, причем без добавок. Этими калориями слона можно раскормить. Почему все родители так заботятся о калориях и температуре, и ни один не спросит, какую книгу читали дети на ночь? Сколько голов забил их сын, какие цветы поливала утром дочь? Неужели они забыли, как сами иной раз скрывались в кустах от всех взрослых, в том числе и от докучливых родственников? Но самые беспокойные мамаши не ограничиваются телефонными звонками. Они штурмуют лагерные ворота, пытаются пролезть с кульками в дыру в заборе. У ворот дает справки дежурный врач, а вдоль ограды скользит молчаливой тенью черный лохматый пес. Два зеленых глаза со скачущими молниями оберегают нейтралитет границы. Однако одна мама узнала пса. «Рэсси, ко мне!» Она протянула ему сверток с лакомствами, назвала отряд и фамилию своего чада. «Вперед, Рэсси!» К удивлению остальных родительниц, грузный пес безмолвно повиновался приказу. «Это Рэсси», — объяснила технически грамотная мама. «Он служит человеку и может быть обыкновенным псом». В тот вечер Рэсси отнес немало посылок и записок, пока его не застал за этим неблаговидным занятием электроник. «Да чего ты дошел, Рэсси?» — сказал позже в отсутствие родителей Эл. «Таскаешь конфеты вместо того, чтобы узнавать тайны мироздания». Рэсси бросил контрабанду и занялся мирозданием. Но слова чьей-то мамаши о превращении в обыкновенного пса еще долго преследовали его. А врач не выдержал и вывесил на воротах заметную издали табличку «Карантин». Слово вроде не страшное, но могущественное. У забора сразу стало пусто. «Карантин от чего?» — спросил Ростислав Валерьянович, преподаватель физкультуры, исполнявший обязанности начальника лагеря. «От всего», — пояснил кратко врач. «Я должен знать», — подписывая приказ, — уточнил принципиально Ростик. «Корь, свинка, коклюш. От родителей», — не выдержал доктор. «Здорово ты это придумал», — усмехнулся Ростик и подмахнул приказ. «После чая все на тренировку». Врач еще раз осмотрел ребят и не нашел в них ничего, кроме загара, здоровья и озорной таинственности в глазах.
«Здравствуйте, Карантин Карантинович», — приветствовал его какой-то насмешник из старшего отряда.
«Подежуришь на кухне или сделать укол?» — спросил врач, оглядывая здоровяка.
«Конечно, укол!» — радостно реагировал здоровяк. «Иди, забей гол!» — усмехнулся доктор.
Элечка выскользнула из палаты на рассвете. Ее волновало таинственное рождение утра. Солнце еще не встало, но Эля ощущала за далеким бугром горизонта его струящиеся теплые лучи. Трава и листва умылись росой, сбрасывая темные краски ночи, наливаясь изумрудным зеленым цветом. Девочка слышала, как ворочаются в гнездах птицы, как сопят под елками ежи, как кто-то скребется под землей. Десятки живых сердец бились вокруг, и каждая отзывалась в электроничке радостью новой жизни. Но не было пока сигнала петь, прыгать, бегать, летать. Словом, не было еще всеобщей побудки природы. Элечка обладала удивительной чувствительностью. Она анализировала фотонный состав разных участков неба, расшифровывала первые вскрики птиц, видела насквозь сложные биомеханизмы пчел, мух, стрекоз, муравьев и прочей мелкоты, прогнозировала погоду на каждый ближайший час. Все эти острые ощущения, однако, не складывались у Элечки в общую картину летнего утра, и она чувствовала себя растерянной. «В чем дело?» — спрашивала она себя. «Я вижу, как дышит дерево, как растет трава, как розовеет понемногу высокое облако. Но я лишь фиксирую их состояние, не понимаю, чем утро лучше ночи. Я такая же бодрая, как обычно, и утренняя свежесть для меня — лишь цифры, температуры, влажности и давления. Что же нового в новом утре? Чувство растерянности не проходило. А может, я просто не живая?» От этой мысли ее охватила электрическая дрожь. Элли больше не хотела оставаться в одиночестве. Она вложила два пальца в рот и лихо поразбойниче свистнула. Тотчас распахнулись двери голубого домика, и на веранду выбежала великолепная Элечкина команда. Майя, Кукушкина, Света, Лена и Бублик. «Ты звала нас?» — выпалили девчонки, протирая с просонья глаза. «На старт!» — скомандовала Элечка. И девчонки соскочили с веранды, встали рядом с вожаком. «Бегом! Марш!» И вот они бегут за Элечкой по мокрой поляне, продираются сквозь сыплющиеся градинами воды орешник, несутся по росистому мягкому лугу, выбираются по косогору вверх и сталкиваются лицом к лицу с огненным солнцем. Стихли вопли, восторги и визги. Девочки несмело взялись за руки, закружились на зеленом холме. Издали они казались розовыми птицами, готовыми вот-вот взлететь. Отсюда, с вершины холма, Элечка видела совсем иной, чем прежде, мир. Мир цветной, пестрый, меняющийся в свете солнечных лучей. И она вместе с подругами была частью этой бесконечной, разнообразной природы. «Мы девчонки», негромко сказала Эля, и остальные повторили за ней магические слова, присели на корточки в кружок, зашептали что-то низко, склонив лохматые мокрые головы. Если бы мальчишки услышали, что бормочут девчонки, они бы очень удивились таким странным словам. «Я никогда не влюблюсь в Сергея Сыроежкина», — шепотом начала электроничка. И подруги, обмирая от страха, непонятного волнения и всей таинственности ритуала, тихонько дружно подхватили. «Никогда! Я никогда не влюблюсь в Макара Гусева. Никогда. Я никогда не влюблюсь в Витьку Смирнова. Никогда. Я никогда не влюблюсь в профессора, то есть Вовку Королькова. Никогда. Я никогда не влюблюсь в Чижикова, Рыжикова. Ни в Чижикова, ни в Рыжикова. Никогда». Если бы мальчишки узнали, что сама заводила девчачьей компании, не понимает до конца смысла тех слов, которые она произносит, не знает, как бережно обращаются люди с важными в жизни понятиями, словом, не понимает, что говорит, мальчишки бы не обиделись на нее. Но здесь, на поляне, собрались не просто болтушки. Здесь была боевая спортивная команда. Капитаном ее единодушно избрали электроничку. Когда это случилось, Элечка на секунду задумалась, спросила: «Ну почему именно я?» Ей ответили: «Ты самая спортивная. Ты, Элечка, знаешь все правила. И научишь нас». Все это привело Элечку к решению сложной задачи. Как ей быть, командовать или не командовать людьми? «Я согласна», — сказала она, — «но я буду по-прежнему учиться у вас». И тут Майка, выдвинувшая электроничку в капитаны, произнесла совершенно непонятную для подруги, непредусмотренную договором формулу: «Я никогда не влюблюсь в электроника». Команда растерялась, потом опомнилась, уставилась на капитана. Электроничка встала, и все увидели в ней настоящего капитана. «Никогда», — отчеканила капитан девчонок и сформулировала свое решение. «Пусть мальчишки влюбляются сколько угодно в нас, когда мы выиграем игру». Если бы мальчишки слышали все это, они бы поняли, что девчонки по своему обыкновению затеяли с ними игру. Игру, конечно же, не в абстрактные понятия, не в символы, даже не в личные переживания, а в игру, в которую с детства влюблено все человечество — в волейбол. Ни для кого в лагере не было секретом, что девчонки решили побить мальчишек. Побить, конечно, не в буквальном смысле слова. Все понимали, что речь идет о честном поединке между шестеркой электронички и шестеркой электроника. Истина была совсем рядом, на спортивной площадке. Стоило только посмотреть, как тренируются здесь две знаменитые команды во главе со своими капитанами, электроником и электроничкой. Для игроков и болельщиков время после тихого часа до ужина самое веселое, самое азартное. Солнце не такое жаркое, как днем, приятно перегревает спортгородок, окруженный высокими соснами. Спортсмены в нарядной форме выбегают на площадку танцующим шагом. Кажется, что они собрались на прогулку. Никто не думает, что через минуту белые трусы будут в пятнах от песка и толченого кирпича. Свисток судьи, и мышцы наливаются силой. Все на волейбольном поле приходит в движение. Слышно только гулкие шлепки по мячу. Самые яростные поединки других лагерных команд похожи на классический балет в сравнении с разминкой команды «Элика». Вот ее состав. Электроник, Сыроежкин, Корольков, Гусев, Смирнов и Чижиков-Рыжиков. Возле этих тигров по своей чудовищной силе, львов по быстроте и прыгучести, леопардов по грациозности и коварству всегда замедлял шаг Ростик. Бросив испытующий взгляд на питомцев, Ростик обычно изрекал знаменитую заповедь основателя олимпийского движения барона Пьера де Кубертена. «О, спорт, ты мир!» Возле девчонок физрук лагеря произносил другую истину великого олимпийца. «Главное не победа, а участие». Когда же электроничка била по мячу, он на мгновение замирал и следил за мячом одним глазом, не лопнул ли. Ростик знал, что авторитет Элечки на спортплощадке был настолько велик, что девочки решили создать почетный клуб электронички. В клуб принимались те, кто больше всех набрал очков. В клуб были приняты Майя, Зоя Кукушкина, Бублик, Лена и Света. Электроничка объявила своим, что они будут королевами воздуха. Поначалу предложение обрадовало девочек своей кажущейся легкостью. Кто не играл в детстве во дворе, на даче, в пионерлагере, в волейбол? Ну, потренируются как следует, станут и королевами. Но волейбол оказался строгой спортивной дисциплиной, точнее, самодисциплиной для каждого. Самые рослые, Майя и Зоя, были определены в нападающие. Нападающие, как известно, должны обладать высокой прыгучестью, бить сверху вниз по мячу и не терять ни на минуту самообладание. Кроме зарядки, будущие бомбардиры тренировались в прыжках в длину и высоту, беге с барьерами, настольном теннисе, метании молота и гранаты. На ветвях деревьев вокруг дома девочки подвесили разноцветные тряпки. Когда Майка подскакивала с разбега, она почему-то вздыхала и серьезным лицом била ладонью по тряпке. Удар у нее получался прямой, короткий и сильный. Кукушкина при подскоке повизгивала, вертела головой и наносила косые, коварные удары. Ее визг действовал на нервы соперников. Бублик и Лена, те самые девочки из одного дома, которых когда-то познакомил заочный электроник, не могли ни минуты прожить друг без друга. Были они обе крепкие, кругленькие и отчаянно смелые. На мяч кидались дерзко, иногда даже вслепую, причем обе разом, прирожденные защитники. Бублики. Эля оценила самоотверженность своей команды, однако до королев воздуха им было далеко. «Будем перестраивать тело», — решительно сказала капитан команды. «Надо выровнять осанку». «Перестраивать так перестраивать», — дружно согласились бублики, понимая, что от чрезмерных занятий уроками они потеряли за зиму спортивный вид. Для перестройки были предписаны утренний кросс по пересеченной местности, езда на велосипеде, лазание по канату, марш-броски, преодоление полосы препятствий, тройные прыжки, гимнастика на снарядах, плавание. Девчонки с восторгом приняли нагрузку, тем более, что тренировала их сама электроничка. Во время тренировок бублики сделали массу открытий. Во-первых, они обе обожают электроника, который их подружил и заставил заново пересмотреть прожитую жизнь. Нет, это не значит, что они изменяют девчачьему племени. Просто должен быть у них какой-то идеал. Во-вторых, бублики обнаружили в себе массу слабостей и провозгласили «долой слабости». Например, раньше они любили поваляться и понежиться в постели, много думали о своей персоне, но ничего не делали существенного для того, чтобы самоутвердиться в жизни. Что касается спорта, то они просто избегали его под видом чрезмерной занятости. В-третьих, теперь, когда, наконец, подруги поняли всю важность непробиваемой защиты волейболя, они решили овладеть еще и мастерством бомбардира, гасить мяч не хуже, чем Майя и сама Элечка. Позже всех на площадке появилась худенькая и беленькая Света и как-то незаметно стала центром всей игры. Света не бросалась в глаза болельщиков своими прыжками, но она точно угадывала полет мяча, вовремя становилась на его пути и, почти не оглядываясь, направляла подруге. Во всякой игре есть такие бескорыстные трудяги, которые стараются сделать для команды все возможное. Принять мяч сверху и снизу, вынуть из мертвой зоны, перекинуть через голову, задержать на мгновение на кончиках пальцев, пока не подпрыгнет бомбардир, точно вложить ему в руку для удара. Свет оказалась незаменимым дирижером атак. Единственное, что она позволяла себе в игре, это легонько коснуться плеча подруги, которая слишком гипнотизировала мяч, шепнуть ей «не дрожи коленками». Совет действовал безотказно. Элечка нашла талантливого игрока в пустом коридоре за шкафом. Она сразу поняла по тихим всхлипам, что человека обидели. Спросила: «Что с тобой? Тебе помочь?» Света покачала головой. Слезы катились по ее щекам, и Эля впервые убедилась, что знак «нет» не означает категорического отказа от помощи. Света К. Та самая школьница, которая написала письмо о героях телефильма, в том числе похвалила Сыроежкина и получила ответ от электроника. Света опоздала на 2 дня, в лагере никого не знала в своем отряде. Она обрадовалась, что будет отдыхать вместе с настоящими электроником и Сыроежкиным, и рассказала о своем заочном знакомстве. И вот как-то Света услышала из-за приоткрытой двери тайный разговор. Девчонки давали клятву, что не примут новенькую задаваку ни в одну игру. Подговорила всех Нина, которой почему-то не понравилась Света. Она и назвала ее задавакой. «Вот и я», — сказала Света, входя в палату. «Надеюсь, вы пошутили?» «Она еще подслушивает», — возмутилась Нина. «Нет, мы не пошутили. Иди, жалуйся своему Элику или Сергею». По интонации голоса Света догадалась, что Нине тоже нравится быть рядом с Эликом и Сыроежкиным. Быть может, как и ей, Нине более понятен и симпатичен Сергей, ведь он такой смешной. Ну и что тут особенного, если две девчонки краем глаза наблюдают за одним мальчишкой? Кто не сходит с ума по киноартистам? Главное, что киногерои оказались не выдумкой, а живыми мальчишками. Это не каждый день случается. Улыбка исчезла с лица Светы. Она покраснела, нагнула голову. «Никому я жаловаться не буду», — произнесла новенькая. «Можешь написать еще одно письмо за подписью Света К», — иронично произнесла Нина. А девчонки подхватили. «Света К, Света К, современный стиль письма». И тут Света поняла, что Нина — лидер в этой палате. Вон девчонки даже подпоясываются, как она, красными поясками. И прически у них модные, а она лохматая-прелохматая. Света умела быть в центре любой компании, но достигала она этого по-своему. Если и высмеивала кого-то, то мягко, справедливо, без всякой ответной обиды. Не может быть в одной палате 2 лидеров. Новенькая под смешки девчонок удалилась, а в коридоре почувствовала себя совсем одинокой. Хорошо, что девчонки не видели ее. «Переходи к нам», — предложила электроничка, выслушав немного бессвязный рассказ Светы. Элечка давно усвоила, что нельзя никого обижать без всякой причины. Наверняка так бы поступила и Майя, увидев плачущую девчонку. «Разве я виновата, что мне нравится Сергей?» — вздохнула Света. «Конечно, не виновата», — поддержала Элечка. «Мне тоже нравится Сергей и электроник», — добавила она. Света вытерла слезы, решилась на отчаянное признание. «Откуда я знаю? Может, я еще полюблю его? Разве я виновата?» «Полюблю?» Девочка с несмеющимися глазами в упор смотрела на Свету. «Что такое любовь?» Света вспыхнула, махнула рукой. «Разве так просто в коридоре объяснишь?» Она и сама толком не знала. А Элечка догадалась, что это очень важное для человека состояние, если оно вызывает и слезы, и улыбку. Она запомнила новое слово, решительно сказала: «Мы принимаем тебя в игру». В ту ночь, когда Света перебралась в палату волейболисток и родилась шутливо-серьезная клятва о том, как победить команду электроника, девчонки по косточкам разложили мальчишек и решили не отвлекаться на разного рода неприятности и пустяки вроде влюбленности. Света первая произнесла громким шепотом знаменитую фразу: «Я никогда не влюблюсь в Сергея Сыроежкина». И Майка ничего ей не возразила, наоборот, поддержала новую подругу. «Никогда». Все остальные девчонки на мгновение притихли, а потом возликовали. «Никогда». Вот это настоящая солидарность, без всяких там вздохов, слез и глупой ревности. И электроничка, которая прислушивалась к подругам, согласилась, что силы надо отдать победе. Света оказалась незаменимым игроком в центре площадки. Мяч словно сам стремился попасть в ее руки, а вокруг были понимающие каждый ее жест подруги. «Видишь, какой она талант», — сказала однажды Эля Нине. «Талант?» — Нина пожала плечами. «Это просто Светка и больше никто». «Ты обидела человека», — сказала Эля, не уточняя ничего. «Человека?» — Нина презрительно засмеялась. «Тоже мне учителька нашлась!» «Черствяк», — сказала ей Майка. «Учти, за Светку мы горой».
«Я буду изучать тебя», — честно предупредила Нину электроничка, «пока не пойму, почему ты такая». «Что ж, изучай, пожалуйста», — ответила Нина и удалилась горделивой походкой. «Я не Светка», — крикнула она, оглянувшись. «Я не пожалуюсь». Элечка и Майя долго смотрели ей вслед. Они не знали, что Нина расспрашивала потом подруг, что такое черствяк, пока ей не объяснили, что это засохший черствый хлеб. Только тогда Нина обиделась и задумалась, зачем ее будут изучать. Команду Элечки узнавали не только на спортплощадке. Утром после завтрака, когда отряды с песнями шли в поле трудиться, эта команда первая совершала марш-бросок на свое рабочее место. Многоскоком с ноги на ногу сбегала по лесной тропе. Прыгала через канавы, через плетень, ползла по-пластунски под кустами, бросала камни через овраг на полной скорости, врывалась на поле, мгновенно расхватывала лопаты и тяпки. И вот звенит командирский голос над цепочкой работающих. «Не дрожать коленками! Долой слабости! Выровнять осанку!» Элик заметил про себя, сколько новых команд, помимо знаменитого призыва на старт, появилось у Элечки. К его удивлению, в ответ на каждый грозный окрик капитана раздается дружный смех ее девчат. Конечно, мальчишки сразу уловили, что девчонки перестали обращать на них внимание, но они не придали этому особого значения. Мальчишки тоже усиленно тренировались.